Франкофония и региональные языки. На территории Франции существует много языков различного происхождения. Если выделить из этого множество языки германского происхождения, эльзасский, лотарингский, фламандский, кельтского, бретонский и баскский, то Франция разделяется на три больших лингвистических ареала в зависимости от того, как в них произносится слово «уи». К северу от Луары – это лангедольские языки, «Ле-Лангдойль», от которых произошел французский, к югу от нее лангедокские, «Ле-Лангдок», среди которых окситанские, провансальские, каталанские языки, а на востоке, в регионе Рона-Альпы, франко-провансальский. Отношение государства к этим языкам достаточно непоследовательное. Жак Ланг, в бытность министром национального образования, выступал за внедрение региональных языков в школьное образование. Его преемник на этом посту, Клод Алегр, выступил в защиту англомании на стороне людей, которые считают развитие региональных языков устаревшим, годным только для фольклорных праздников. Сходной позиции придерживался и Жак Ширак, непоследовательность позиции которого была отмечена средствами массовой информации после того, как Франция в течение долгого времени отказывалась ратифицировать Европейскую хартию региональных и миноритарных языков и в то же время приветствовала культурное многообразие канадской провинции Нунавут и автономию канадских инуитов. Защита региональных языков и поддержка развития французского языка составляют единую задачу. Речь идет о борьбе за одни и те же ценности. Если региональные языки в национальном масштабе количественно очень незначительны, то в мировом масштабе также незначителен французский язык. Именно количественный критерий, который используется во Франции применительно к региональным языкам, применяется некоторыми бельгийскими, фламандцами, немецкоговорящими швейцарцами, некоторыми канадцами и американцами против франкоязычных меньшинств в своих странах. Как бороться с подобными аргументами, если они используются в самой Франции против собственных языковых меньшинств? Пока Франция так относится к своим региональным языкам, ей будет очень трудно доказать, что борьба за франкофонию не идет в ущерб европейскому строительству. Франкофония и национальные языки. Последнее 20-летие дает основания для некоторых не совсем приятных выводов. Из простого инструмента связи между франкоязычными общественными институтами, университетами, парламентами, писателями и деятелями культуры франкофония превратилась в инструмент реконкисты обширных территорий, потерянных Францией в эпоху деколонизации. Согласно официальной доктрине, на момент создания в 1962 году при участии генерала де Голля и президентов Сенегала, Гвинеи и Туниса основной задачей франкофонии считалась поддержка и развитие культурных и научных интересов всех тех, кто говорит по-французски. Этот межконтинентальный союз в действительности очень помог освобождению стран Северной и Центральной Африки. И многие тысячи носителей этого языка из разных стран смогли воспользоваться предоставленными возможностями – стажировками, публикациями, концертами, праздниками и фестивалями. Было вполне естественным, что бывшие колонии в силу исторической культурной ориентации пользовались программами поддержки среднего и высшего образования, которые Франция практически в одиночку осуществляла в первые годы после завоевания ими независимости. Политизация Международной организации франкофонии выявилась после проведения первого саммита франкофонии, состоявшегося в Париже в 1986 году, когда по инициативе Франсуа Миттерана был образован государственный секретариат по франкофонии. Преемник Миттерана Жак Ширак с еще большей убежденностью продолжал эту линию. Все это далеко от целей, определенных отцами-основателями, но самое важное, что в этой ситуации Франция больше не находится в положении партнера. Она захватила лидерство, если не сказать командование. Она является центром, метрополией, которая распространяет свое видение мира на периферийные культуры. А французский язык, носитель стольких моральных и художественных ценностей, становится языковым инструментом, пригодным для достижения как гуманитарных целей, так и модернизации. Однако в Африке, а также в Квебеке, эта политическая ориентация франкофонии воспринимается с определенной настороженностью, потому что за ней на территориях бывших французских колоний ощущаются неоколониальные коннотации. Если даже не принимать во внимание культурную монополию Парижа на медийную продукцию, книги, журналы, телеканал ТВ-5 и так далее, приходится признать, что активные методы продвижения французского языка и его постоянное восхваление вызывают нервную реакцию среди африканских интеллектуалов, которые считают такую политику франкофонии ответственной за упадок африканских языков. Сам по себе факт говорения или письма на французском языке еще не означает принятие идеологии франкофонии, важное замечание, которое нужно учитывать во избежание разных недоразумений. И это ощущение быть вовлеченным помимо своей воли в борьбу с англосаксонским миром, при том, что половина стран африканского континента изъясняется по-английски, очень не нравится африканцам. Нужно учитывать и тот факт, что только 20-30% населения африканских стран, относящихся к франкоязычным, понимает французский язык. Из-за сильного демографического роста в них постоянно увеличивается доля людей, не охваченных школьным образованием, потому что, несмотря на все усилия правительства, им не удается такими же темпами развивать систему образования. Поэтому африканские языки все в большей степени становятся языками повседневного общения. Для того, чтобы эффективно использовать имеющуюся франкофонную инфраструктуру в бывшей французской Африке, необходимо с большим тактом относиться к родным языкам бывших французских подданных, а не демонстрировать им комплекс превосходства. Но вместо того, чтобы уделять хотя бы минимальный интерес африканским языкам, политика франкофонии продолжает их игнорировать. В то же время в отношении стран Восточной Европы или Вьетнама уже в течение многих лет осуществляется другая политика. Создаются двуязычные школы – русско-французские, венгерско-французские, вьетнамо-французские и так далее. Однако для Африки Франция или ее официальные инстанции никогда даже не рассматривали вопрос о школьном билингвизме. С другой стороны, под давлением обстоятельств некоторые организации франкофонии кажутся смирившимися с тем, что французский язык в Африке неизбежно будет подвергаться креолизации. Поэтому французским лингвистам поручается разработка словарей французского языка для Сенегала, Кот-д'Ивуар, Руанды и других стран. Территориальные варианты французского языка в Африке различаются в зависимости от того, какие туземные языки функционируют на данной территории. Так, сенегальский французский испытывает сильное воздействие языка валов, кот-д'ивуарский – диалектов языка акан, камерунский – языка эвандо и пиджинизированного языка дуалы, конголезский французский в обоих Конго – языков лингала, лари и других языков, на которых говорят в Браззавиле. Некоторые, особенно дальновидные лингвисты, говорят уже о неминуемой смерти французского языка в Африке в результате полной пиджинизации. Этот язык, который пренебрежительно называется «люптинегр», уже функционирует во многих местных газетах, комиксах или даже романах о народной жизни. Из-за нежелания поделить сферы использования с местными африканскими языками, агрессивная политика франкофонии может привести к совершенно противоположным результатам – развитию африканских вариантов французского, которые будут непригодны для использования в сфере культуры и не смогут использоваться за пределами данной страны ни в Африке, ни где-нибудь еще. Еще раз напомним, что африканцы изучают французский язык не ради любви к нему, а по необходимости иметь язык-посредник для общения за пределами границ своих стран. Франкофония и многообразие языковых норм. После завоевания независимости бывшими французскими колониями и создания франкофонии изменилось представление о том, что такое французский язык. До этого это был язык, на котором говорили во Франции и который принадлежал французам. Существовала единая норма французского языка, проводником которой были словари и грамматики, издаваемые, как правило, в Париже. Большая языковая вариантность внутри франкофонии вызвала появление новой языковой реальности, которая сопровождалась некоторыми болезненными ощущениями. Эти ощущения происходили из-за того, что после французской революции 1789 года сама идея вариантности была неприемлема для французской идеологии, сделавшей из французского языка одно из самых мощных средств обеспечения национального единства Франции. Политическая централизация во Франции сопровождалась такой же строгой языковой централизацией, чего не наблюдалось в соседних европейских странах, таких как Германия или Италия, в которых нормативные варианты языка всегда входили в языковые привычки граждан. В этих странах возникло осознание того, что в одном обществе могут сосуществовать разные языковые варианты. С французским языком дело обстояло гораздо сложнее. Из-за своего большого распространения он получил множество вариантов в зависимости от страны, географическая вариантность, от социальных слоев, социокультурная вариантность и эпохи, временная вариантность. Возникновение вариантностной концепции языка повлекло переопределение понятия «французский язык», которое перестало связываться исключительно с французским, точнее, парижским вариантом, и вобрало в себя все множество узусов этого языка во всех регионах, где он используется. На начальных этапах своего развития франкофония ставила своей целью распространение одного варианта языка на всех франкофонов, что являлось самой большой иллюзией, распространяемой этой организацией. Потом этот миф о существовании одной единой для всех нормы рухнул, в силу чего франкофоны должны были выработать для себя теорию и стратегию языковой вариантности. Эта стратегия строится вокруг признания существования центрального языкового ядра, состоящего из полностью или частично франкоязычных стран. Франкофоны делают акцент на том, что их объединяет в языковом отношении – синтаксис, морфология – и допускают вариантность поверхностных явлений, например, лексики. Таким образом, новая концепция французского языка предполагает существование нескольких легитимных норм и, как следствие, языковой вариантности и коммуникативной стратегии, нейтрализующие варианты, когда этого требует коммуникативная ситуация. Таким образом, существует не один французский язык, а совокупность множества его вариантов. Не может существовать единый французский язык, который включает, например, всю лексику, используемую франкофонами. Этот язык представляет собой абстракцию, потому что каждый его носитель, независимо от того, является ли он французом, бельгийцем, квебекцем, африканцем и так далее, говорит на французском языке неизбежно маркированным местными словами, оборотами, акцентом. Каждый, кто общался с носителями французского языка, проживающими в разных регионах, мог заметить, что французский язык, которым пользуются в Африке, Бельгии, Швейцарии, Квебеке и так далее, отличается от того, на котором говорят во Франции. В основе этой дифференциации лежат три основные причины. Первое. Французский язык на этих территориях находится в контакте с другими языками, субстратами или адстратами, которые оказывают на него влияние через интерференцию разных типов – фонетическую, лексическую, морфосинтаксическую, прагматическую. В тех случаях, когда французский язык не является первым языком социализации, можно говорить еще и о реструктуризации, которой язык подвергается, когда он изучается как второй язык. Второе. Потребности носителей языка различаются в зависимости от условий их обитания, и каждое языковое сообщество создает для себя языковые средства, необходимые для выражения своих реалий. Третье. Неологизмы также являются мощным средством дифференциации. В каждом сообществе носители языка используют одни и те же языковые ресурсы, но по-своему. Именно благодаря креативности носителей французского языка появились такие неологизмы, как «эссансери» – «стасион де санс» в Сенегале, «мотамоте» – «апрандро паркер» в Камеруне, «депанер» – «куштар» – «магазен де пруди до консумасион курант» – «увер сур дотру пляжурер» – «кюле магазен ординер» в Квебеке, «пандюлер» – personne qui travaille dans une autre ville que celle où elle réside et qui fait la navette chaque jour entre les deux. Швейцарии, или наветтер с тем же значением в Бельгии. В течение долгого времени грамматики, фонетические справочники и словари французского языка ориентировались единственно на узус узкой социальной прослойки, называемой «bon société cultivée de la région parisienne». При этом региональные особенности внутри самой Франции, а также зарубежные варианты совершенно игнорировались. Французский язык мог считаться правильным только в случае, если он соответствовал французской норме. Надежным оплотом сохранения и распространения французской нормы остаются учебные заведения. Практически во всех франкоязычных странах учебники строго соответствуют ей, если не считать немногих лексических единиц, связанных с местными реалиями и вкравшихся на страницы учебников только по недосмотру авторов. Исключением является Квебек, где учителя французского языка требуют разрешить им преподавать не стандартный французский, а местный французский, квебекский язык. С этой целью еще в 1977 году ежегодный съезд Квебекской ассоциации преподавателей и преподавательниц французского языка дал определение понятия «стандартный квебекский язык». Но прежде чем перейти к его преподаванию, нужно подробно описать квебекскую норму, что требует огромной работы. Языковая норма и эпилингвистический дискурс. В различных национальных франкоязычных сообществах, живущих за пределами Франции, большинство носителей французского языка считают, что хороший французский язык может существовать только во Франции, и эта точка зрения выражается в их рассуждениях о языке, из-за чего этот хороший французский кажется им недоступным. Враждебное отношение публики и специалистов касается не только включения в словари партикуляризмов, но и вообще всякого отхода от французской нормы. Это наблюдалось, например, у франкоязычных бельгийцев, когда встал вопрос о феминизации названий профессий. Один из самых веских доводов против этой реформы заключался в том, что бельгийцы не могут принимать решения отдельно от французов, причем тем принадлежит решающая роль. При том, что франкофоны не французы считают французский узус эквивалентом нормы, в случае, когда кто-нибудь из их окружения начинает подражать ему, эта нормированная разновидность языка начинает вызывать явно негативное отношение. Таким образом, принципы «le bon français celui de français» и «il ne faut pas parler comme les français» приводят к ситуации, которую психологи называют двойным принуждением. Человек не может применять обе языковые модели, потому что они противоречат друг другу. Поддаваясь одному принуждению, он нарушает другое, что может привести к серьезному психическому заболеванию. В социолингвистике широко применяется понятие «языковая опасность», которое Юджин Хауген назвал «шизоглоссией», хотя она обычно не считается причиной тяжелой патологии. Языковая норма и социальная практика. На вопрос, кто говорит на самом лучшем французском, обычно отвечают словами, повторяющими то, чему учили в школе или других учебных заведениях, определяющих бытовую языковую культуру. В Романской Швейцарии был проведен специальный эксперимент. Исследователи записывали дикторов французов и швейцарцев жителей кантона Вод, говорящих со слабым, средним или сильным акцентом. Слушатели должны были ответить на вопрос, какой могла бы быть профессия того или иного диктора. Дикторам с сильным местным акцентом слушатели приписывали неквалифицированные или малоквалифицированные профессии. Дикторам со средним акцентом – профессии, требующие средней квалификации. Дикторы-французы и швейцарцы со слабым акцентом в 100% случаев идентифицировались с престижными профессиями. Получив задание оценить уровень интеллекта разных дикторов, слушатели разбили их на 4 группы, дав самую высокую оценку французам и швейцарцам со слабым акцентом, а самую низкую – швейцарцам со средним или сильным акцентом. Исследователи интерпретируют эти данные как свидетельство того, что жители романской Швейцарии осознают существование двух норм. С одной стороны, стандартная французская норма, с другой – стандартная швейцарская норма, носителями которой являются представители социально доминирующего класса и которая, несмотря на сходство с французской, тем не менее позволяет сохранить швейцарскую идентичность. Когда же слушатели получили задание определить, кто из дикторов вызывает у них большую симпатию, их оценки стали противоположными. Чем больше выражен акцент, тем симпатичнее кажется человек. Эти выводы отнюдь не противоречат выводам, сформулированным в предыдущем абзаце, но наоборот подтверждают их. Варианты стандартной нормы ассоциируются с престижем, властью, деньгами, образованием, в то время как диалектные варианты связаны с другими ценностями, такими как человеческая теплота, щедрость, честность, симпатия, физическая сила и тому подобное. Такие исследования подтверждают, что в своей социальной практике люди, независимо от того, что они заявляют на словах, не рассматривают в качестве нормы только французский узус, но признают также и существование нормы, хотя бы только устной, внутри своего сообщества. Эта вторая норма имеет свое особое социально-географическое измерение. В начале XX века хороший французский язык идентифицировался с узусом социальной группы, составляющей так называемое «La bonne société cultivée de Paris». Среди франкоязычных бельгийцев предпочтение отдавалось людям, принадлежащим к классу культурной буржуазии франкоязычной Бельгии. В романской Швейцарии самые высокие баллы за ум и самые низкие за симпатичность давались людям, которые, по мнению слушателей, занимали престижные профессии. Точно так же при описании стандартного квебекского языка в качестве референтной группы рассматривалась квебекская интеллектуальная, политическая и научная элита, хорошо владеющая французским, но включающая в свою речь слова, выражения и значения, отличающиеся от французского языка Франции. В африканских странах при определении нормы лингвисты также ориентируются на язык африканской интеллигенции. Аналогичный эксперимент, проведенный в Африке, также показал, что норма французского языка имеет прежде всего национальное измерение. В ходе эксперимента прослушивали записи с 67 африканских студентов-франкофонов, среди которых было 34 сенегальца различного этнического происхождения и 33 студента из других африканских стран. 104 слушателя-сенегальца, также студенты, должны были определить, является ли диктор сенегальцем, и в этом случае указать его этническое происхождение. В противном случае нужно было определить его национальность. Результаты были получены следующие. Национальность, сенегалец или нет, была правильно определена в 84% случаев. Этническая принадлежность сенегальцев была правильно указана только в 22% случаев, что не превышает порог случайности. Результаты подобных экспериментов показывают, что проблема языковой нормы тесно связана с проблемой национальной идентичности. Если французский языковой стандарт предлагается в качестве модели для всего франкофонного пространства, то за пределами Франции всякий, строго соблюдающий фонетическую или лексическую норму, идентифицируется как француз или чаще как прикидывающийся французом. Естественно, такая оценка не устраивает людей, которые хотят использовать престижный вариант французского языка и одновременно сохранить и выразить свою идентичность. В силу этого они соблюдают основные требования нормы, отличаясь тем самым от людей с низким уровнем образования, но включают в свой язык различные элементы, в основном фонетические и лексические, которые характеризуют их принадлежность к определенной группе. Так появляются новые языковые нормы, называемые эндогенными. Канада и франкофония. Канада играет важную роль в Международной организации франкофонии, где она, единственная из стран-членов, имеет три места. Федеральное правительство Канады, провинция Квебек и провинция Новый Брунсвик. в то время как в Британском Содружестве Наций, созданном после распада Британской империи, она имеет всего один голос. Как бы Франции не хотелось игнорировать этот факт, но французы составляют меньшинство во франкоязычном мире. Другие члены этого сообщества считают, что французский язык в такой же мере является их достоянием и что они могут располагать им по своему усмотрению. Характерным показателем того, что Франция не занимает сегодня центрального и решающего места в вопросах развития французского языка, определения нормы и узуса, того, что более периферические страны часто принимают решения без нее, до нее и за нее, является история с феминизацией названий профессий, должностей и званий. Инициатива в этой области принадлежит Квебеку, который уже около 20 лет тому назад решил систематически феминизировать все профессиональные названия – «un auteur», «un professeur», «un ministre» и так далее. Французская академия высказалась отрицательно по поводу самой идеи этой реформы. Но, несмотря на некоторые курьезы типа «une sapeuse pompeuse», другие франкоязычные страны, сначала Швейцария, а затем Бельгия, последовали примеру Квебека. Значение Канады для франкофонного сообщества объясняется несколькими причинами. Во-первых, это самая большая по площади страна франкофонии, занимающая второе место в мире после Российской Федерации, но перед Китаем, США и Бразилией. Среди франкоязычных стран она с большим отрывом занимает первое место, и Франция по площади 547 026 квадратных километров является восьмой страной франкофонии и имеет территорию втрое меньшую, чем Квебек. Территория Квебека была бы еще больше, если бы Англия не отделила от него полуостров Лабрадор, переданный острову Ньюфаундленд, который по-французски называется «La Terre Neuve». Во-вторых, Канада – американская страна. Часто забывают, что за заключение Парижского договора Новая Франция представляла собой самую большую открытую и исследованную часть Северной Америки. Епархия Монморанси-Лаваля, первого епископа Квебека, простиралась от Атлантики до скалистых гор, а на юге спускалась до Мексиканского залива, включая Новый Орлеан. Только узкая полоса земли вдоль Атлантики до Бостона принадлежала британской короне. Важно понимать, что французская Канада, включая Квебек, сегодня не является частью Франции на американском континенте. Это американская страна, в которой говорят по-французски. Часто и неправомерно термин «американец» относят только к жителям США. Канадцы тоже считают себя американцами, называя своих южных соседей «les États-Unis». В-третьих, Канада признает многообразие культур, в отличие от США, которые поощряют ассимиляцию, политика плавильного котла, то есть принятие вновь прибывшими одного языка и отказ от родного языка и национальности. В ней поощряется не только билингвизм, но и культурное многообразие. Так, в Квебеке, где большинство жителей являются франкофонами, сохраняются итальянские, скандинавские, польские, еврейские, китайские и другие меньшинства. В-четвертых, Канада является конфедерацией, образованной 10 провинциями. По результатам языковой переписи 1991 года франкофоны составляют менее четверти населения – 24,6%. Они сосредоточены в основном в Квебеке, где французский язык имеет статус официального, и Новом Брунсвике – единственной официально двуязычной провинцией. В Онтарио проживает большое франкоязычное меньшинство – более 500 тысяч человек – но они составляют там всего 5,3% населения. В зависимости от провинции меняется число франкофонов и статус французского языка. Реально, несмотря на политику государственного билингвизма, проводимую федеральным правительством, только две канадские провинции – Квебек и Новый Брунсвик – участвуют в деятельности Международной организации франкофонии. В-пятых, Канада является промышленно развитой страной северного полушария. Имея схожее с Россией расположение на земном шаре и климат, она имеет гораздо более высокий национальный доход и тесно связана экономически с США. Канада – полноправный член «Большой восьмерки», объединяющей самые высокоразвитые страны мира. Среди членов Международной организации франкофонии Канада занимает второе место после Швейцарии по доходу на душу населения. В качестве иллюстрации приведем один только факт. Университет Лаваля в городе Квебек является старейшим университетом в Канаде и вторым в Северной Америке сразу после Гарварда. Он насчитывает около 40 тысяч студентов и 2 тысяч преподавателей. Бюджет этого университета равен бюджету ЮНЕСКО или всему бюджету государства Гаити. А бюджет Министерства образования Гаити как раз равняется бюджету отдела аудиовизуальных средств университета Лаваля. Сегодня Канада играет особую роль во франкоязычном мире благодаря четырем основным факторам. Это американская страна без колониального прошлого, это богатая страна, это большая страна и, наконец, это страна, для части населения которой французский язык является родным. После распада французской колониальной империи генерал де Голль пытался воссоздать на основе добровольности и большого равенства нечто вроде французского содружества из африканских, арабских и азиатских стран. Созданное 13 октября 1946 года, это содружество так и не заработало, в основном из-за попытки сочетать декларативные заявления о независимости и попытки Франции управлять всей системой. Бывшие колонии с недоверием относились к перспективе участия во французском сообществе на правах полусамостоятельных государств. Канада и Квебек привлекают африканские страны, которые иногда опасаются остаться один на один с Францией. Нужно отметить, что самостоятельное участие Квебека в Международной организации франкофонии стало возможным только после отставки бывшего премьер-министра Канады Пьера Элиота Трюдо, который категорически сопротивлялся предоставлению Квебеку отдельного голоса. Африканские и развивающиеся страны притягивают Канаде и то, что это богатая страна. Богатство и отсутствие колониального прошлого удваивают феномен притягательности Канады для бывших колоний. Канада одна представляет 2/5 площади всех франкоязычных государств. Даже при небольшом населении ее размеры придают франкофонии новое измерение. Кроме того, Канада – это страна, где французский язык исторически является родным для населения Квебека, Акадии и франкоязычных меньшинств, рассеянных по всей стране. В Канаде говорят на своем особом французском языке, причем она сохраняет определенную дистанцию по отношению к французскому языку Франции и так называемому международному французскому. Французы слегка презрительно относятся к канадскому акценту, считая его архаическим и деревенским, что также привлекает бывшие колонии, находящиеся в таком же положении. Таким образом, Канада придает франкофонии другой имидж, отличный от имиджа Франции, уравновешивает отношения между европейскими и африканскими странами, превращая биполярную ось север-юг в треугольник Европа-Африка-Америка. Нужно также отметить, что Канада многое получает от франкофонии. Это прежде всего некий противовес британскому содружеству, который позволяет Канаде лучше осуществлять политику билингвизма, более полно реализовывать права франкоязычных граждан. Часто можно услышать, что единственное, что отличает Канаду от США, это французский язык. Благодаря своей принадлежности к франкофонии, Канада имеет возможность занимать более уравновешенную позицию по отношению к своему южному соседу. Франкофония также позволяет Канаде иметь иную, отличную от американской и англосаксонской, точку зрения на мир. Часто Квебек самоопределяется методом отрицания. Он ни английский, ни американский, ни французский. Наибольшую пользу франкофонии приносит, естественно, Квебеку и Новому Брунсвику. Провинция Новый Брунсвик менее известна в мире, так как она меньше по населению и менее богата, чем Квебек. Однако в последние годы французский язык переживает в ней новый подъем, позволяя ей укреплять свой билингвизм и устанавливать новые международные связи. Так, работа акадийских юристов по подготовке франкоязычного варианта ее конституции, ранее существовавшей только на английском, была высоко оценена на саммите Международной организации франкофонии. Университет Монктона специализируется на преподавании англосаксонского права на французском языке и является головным для других двуязычных стран, входящих в франкофонию – Маврикия, Сейшел, Камеруна, Сент-Люсии, Доминики и так далее. Вступление в Международную организацию франкофонии, контакт с другими франкоязычными государствами позволили Квебеку еще яснее осознать, что можно быть франкофоном и при этом не быть французом, и что можно развивать свой язык в рамках франкофонии. Определяющим здесь оказались средства массовой информации, как печатные, так и электронные, франкоязычных стран. Квебек вступил во франкофонию тогда же, когда он приступил к модернизации. Это позволило ему под новым углом посмотреть на Францию и заново определить свое отношение к ней.